Прежде чем приступим к изучению троп, хотел бы, насколько возможно, попробовать повторить, что мы поняли до этого момента из печати из 7 главы. Кто-то может сказать?
Самое главное – это помнить о запечатлении, о том, что оно происходит именно сейчас.
Здорово. Даже если мы знаем это, то тогда замечательно. И мы можем сделать с вами еще один вывод. Какое назначение было печатей, когда они снимались?
Предупредить народ о грядущих, предупредить церковь о грядущих последствиях отступничества. Вот так.
Да. Другими словами, печати – это работа Бога со своим народом, которая должна была привести народ к запечатлению. Ну, по-хорошему. Кого-то, может быть, предупредить. Теперь вопрос. Мы сейчас приступим к трубам. Какое назначение труб? Вот вы урок прошли, могли бы вы сказать, какое назначение труб? С кем Бог работает?
А трубы – это уже более глобальный охват.
Согласен, что это более глобальный. Еще. Да, значит, поддержим Виталиевну, что Бог работает с теми, кто еще не запечатлен. Ну, как он работает? Чтобы они были запечатлены или их наказать?
Ну, чтобы они пробудились от этого, чтобы они поняли, что нужно быть запечатлены.
Да, хорошо, мы примем. Павловича идею поддерживаете, что работа труб следующая, что Бог должен попытаться, насколько возможно, с помощью труб не столько наказать людей, сколько что сделать? Попробовать их спасти. Попробовать их спасти. Кто-то верит в то, о чем мы сейчас говорим? Или надо пробовать чуть-чуть с текстами поработать? Хорошо, открывайте 9 главу. 9 главу. Не помню там с какого текста. Я тоже сейчас попробую уточнить это дело. Значит, мы прочитаем одну интересную мысль. Сразу шестой ангел. Пожалуйста, Александровна, 13 текст.
Шестой ангел вострубил.
Достаточно, трубу будем разбирать. Нам надо сейчас видеть, что с 13 текста мы имеем уже шестую трубу. Теперь смотрите, Александровна, еще один текст. 20 текст. Пожалуйста, читайте.
Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем.
Значит, Александровна, какой вывод мы можем твердо сделать?
Есть те, кто раскаялись.
Попытка раскаяния.
То есть назначение труб было какое? Чтобы люди раскаялись.
Вызвать.
Да, вызвать. Можно я приведу еще один интересный пример? Только быстренько отвечайте. Скажите, когда Бог работал с Ноем и с людьми до потопного мира, что там произошло вот в вопросе спасения? Можете сказать двумя предложениями?
Зашел в лодку, спасся, не зашел, не спасся.
Да. Значит, надо было зайти, а потом что? Потоп. А вот здесь вы видите, что Бог хочет открыть, в каком состоянии находятся люди, и что Он делает. Когда потоп пришел, то в ковчег все хотели. А теперь с помощью труб Бог как бы хочет что сделать? Загнать людей в ковчег. А они даже, то есть их состояние такое, что допотопный мир хотел спастись хоть в тот момент, когда потоп пришел. А эти трубы, язвы, а они что? Они не кают, они не хотят. Ну, сейчас мы будем проходить, но я хотел бы, чтобы вот эта мысль у вас осталась. Что на примере Ноя мы можем 100% теперь смотреть, как Бог открывает состояние людей. Когда постигают бедствия. Возвращаемся в 8 главу. Восьмую главу и начинаем со 2 текста. Павлович.
Я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб.
Дальше.
И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу.
Достаточно. Пока попробуем вот этот отрывок со 2 по 4 текст. Кто вот этот ангел в 3 тексте? А почему ты такое предположение делаешь?
Ну, потому что множество фимиама, то есть это молитвы, а молитвы к Богу. А Бог – это Христос.
А он как бы посредник, точнее сказать. Он посредничает между...
Ну, вам эта мысль не еретическая. Кажется, что этот ангел может быть Христом.
Держа золотую кадильницу.
Ну, в храме кто служит сейчас? Христу?
Да. Да, значит, собратья, тогда смотрите, если мы это принимаем, я тоже разделяю, что вполне естественно, что это может быть Иисус. Потому что нету никого, кто бы там имел право совершать это посредническое служение. Теперь посмотрите, что интересного вы видите. В действиях вот этого ангела, мы его будем по тексту называть так. Значит, первых 3 текста о чем говорят? Вот Оксана подтвердила, что множество фимиама. То есть Бог со своей стороны вот делает множество, слышите? Множество делает. Теперь 4 текст мы читаем.
И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом.
Значит, еще подчеркнем одну мысль, что это молитвы кого?
Святых.
Святых. Молитвы святых. Стих 4. А теперь, Витальевна, 5 текст вы читаете.
Взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения.
Оксанка, что ты видишь интересного?
Да как-то вот на землю...
Ну, что для вас это означает?
Это необычный ход. Такого в храме мы не наблюдали нигде.
Нет, в храме было. Когда оканчивали ежедневное служение, Там бросали не кадильницу, а такую лопатку. И в еврейская традиция говорит, что звенело на 20 с лишним километров аж до Иерихона. Ну, было такое. Но нам само действие о чем говорит? Ладно, Петрович, не прочитаешь, пожалуйста, тогда еще шестой текст.
И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
Значит, что означало вот это действие?
В небесном формате подготовка начала труб. Жертвенник на землю, кадильница на землю.
Да, значит, то было в небо, Фимиам. А теперь что? Обратная реакция. Вы ничего не видите, а теперь жертвенника куда? На землю. Что это может означать?
Заступничество что-то Бога, да, что ну, как бы дошли до престола Божьего, и Бог теперь повергает это же на землю.
Чтобы... О, благодарю! Только употреби одно слово, еще и будет класс. Это ответ. Ответ Бога кому?
Пятая печать.
Да, тем, помните, пятая печать, доколе. А Бог говорит, еще немножко. Теперь смотрите, что происходит. Жертвенник, то он работал на то, чтобы люди соединились с небом. А теперь же с этого же жертвенника ответ идет какой? Наказание на землю. Хорошо. Читаем седьмой текст. Пожалуйста, Иванович, только синодальный.
Украинский могу
читать. Ну тогда лучше слушай. Пожалуйста, Александровна.
Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
Александровна, могли бы вы прокомментировать? Что это напоминает? Где вы такое уже слышали? Да, это в Египте. Это когда Бог освобождал свой народ, такое произошло в Египте. Благодарю. Еще вот здесь выражение третья часть. Как мы будем понимать это выражение, третья часть?
Локальное наказание.
Так как бы не очень локальное третья часть.
Ну, вообще, что значит третья часть? Где вы ее встречаете?
Третья часть ангела.
Да, третья часть с неба ангела упал. Здесь мы тоже видим, что ну еще и дальше, когда мы будем видеть третья часть, то раз третья часть ангела упала, ну ладно, давайте оставим это в уме, оно будет более убедительно. Пожалуйста, второй текст, то есть восьмой текст, вторую трубу.
Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
Опять третья часть. В каждой трубе получается третья часть. Да.
Как вы думаете, вот здесь сказано, что третья часть погибает. Что это за группа в третья часть? Ладно, да давайте еще десятый текст и, наверное... И, наверное, одиннадцатый текст.
Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Витальевна, вот это выражение мы хотим разобрать. Что это за третья часть людей?
Ну, может быть, это как бы вот эти бедствия, которые направлены, они направлены не на все человечество, а конкретно на тех людей, которые не получили запечатление. Потому что это не полностью на землю.
Может быть, как у ангелов, одна часть, которые пошли за сатаной, одна колебалась, а одна, которая были.
Хорошо. Ну, вот мы имеем здесь выражение, и многие из людей умерли. Что это за люди, которые, у которых уже постигает смерть? Я так думаю, это вот те люди, которые даже и не думали вообще каяться. То есть Бог видел, что эти люди никак не покаются. Поэтому они уже, они умирают. Нам надо теперь разобрать вот это выражение. Большая звезда. Кто-то пробовал думать, что она может означать здесь?
Полынь.
Что?
Полынь.
Да, ну согласен, что это имя ее Полынь. Но пока вот выражение звезда. Давайте так. Вообще-то, как у вас на слуху? О звездах говорится всегда в множественном или в единственном числе?
Множество.
Множеством. Бог создал светила, звезды. Если всегда вы, множеством.
В виду, что звезда пала с неба, это единица Сензари.
Нет, вначале смотри, какую мысль хочу, чтобы мы увидели это и из текста тоже. В большинстве случаев Бог слово «звезды» в Писании употребляет в множественном числе. Теперь вопрос. А когда он употребляет в единственном числе? Благодарю. Да. Значит, когда подразумевается какая-то конкретная личность. Поэтому эта личность и выделяется следующим образом. Я благодарю за то, что вы вспоминаете сейчас пророчество Валаама. Потом, где еще о звезде говорится в единственном числе?
У Петра. Доколе не начнет расцветать утренняя звезда.
Да. В сердцах. Благодарю. Еще одно, когда подразумевается Христос. Здорово. И еще, когда слово звезда. Да, это сатана. Поэтому как мы можем понимать вот это выражение, что упала не просто звезда, а какая? Не-не-не-не-не-не. Вот Александровна правильно сказала. Первая характеристика, что она что? Большая. Да, понимаешь? Да, большая звезда. Почему эта мысль подчеркивается?
Если маленькая звезда.
Потому что Люцифер был самой большой звездой из сотворенных. Нам надо сделать сравнение теперь. Что делает Бог в начале? Что делает в начале Бог? Дает множество фимиама и возможность, чтобы люди спаслись. И работает над этим. Но вместе параллельно с этим, что он позволяет кому еще работать? Люциферу. и посмотреть, к чему приведет его действие. Так. Что вот это, как мы можем понимать, что звезда на что падает?
Реки, источники, вот.
Что это может означать?
Ну, где-то же мы разбирали, что это народы.
Можно понимать. Сейчас, Петрович, тогда отвечу уже, если понимать буквально. То смотри, какую картину мы сейчас получим. Первый ангел что делает? Первый ангел что уничтожает?
Дерева и трава.
Да, смотрите, дерева и трава. Второй ангел что делает?
Море и то, что внутри моря.
Да, и там чуть-чуть корабли еще. А теперь что получается с третьим ангелом? Да, значит, если раньше касалось только, ну, природы, катаклизмы, то теперь уже касается людей и даже смерть людей от катаклизмов. Значит, что мы видим? От травы до смерти трубы идут по нарастающей. Четвертую трубу. Павлович читает.
Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмились третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночью. И видим...
Достаточно. Вот это выражение, где мы говорим, что упало на реки и источники вод. Мы же можем еще понимать, что это имеется в виду, что Христос работал над спасением людей. И всякие источники символизировали спасение. Ну и даже человек, который уверовал, сказано, у вас самих из чрева что? Потекут реки воды живой. Поэтому, когда звезда падает, она не только лишает возможность людей спастись через отравление духовных источников. Меня вот недавно спросили, почему много так вер. Так вот, по этому тексту это сделано для того, чтобы человек на чем-то отравился очень хорошо. Это не просто недостаток у человека способности понять. Это вот просто работа, над которой дьявол специализируется, чтобы люди не были спасены. И теперь, если начиналось с травы, то докуда теперь в четвертом стихе, то есть четвертая труба, до чего достает до неба и закрывается часть луны, третья часть звезды. Видите, здесь в множественном числе. Так. И 13-й текст. Витальевна.
Видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе, живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить».
Благодарю. Витальевна, можешь сказать, где ты это слышала уже? и часто слышала. Да, в Откровении. Там три ангела есть. И они летят и говорят, что? Громким голосом. И говорят, что? Да.
Там Иоанн подпрошлый дает слово орел. Не ангел, а орел.
Слушай, я не буду отвлекаться на эту идею. Прости меня. Да. Там и стервятник, и все. Но я не отвлекусь. Слушайте, я хочу, чтобы вот эта мысль осела в нашей голове сейчас. Что вы чувствуете, когда здесь вот ангел кричит? Горе, горе, горе.
Истина, истина, истина.
И да.
Так и здесь. Горе, горе, горе. То есть это, ну, на что нужно очень сильно обратить внимание. Ну или не внимание, а просто чтобы были действительно тяжко. Или как-то сказать.
Ну, пожалуйста.
Насколько я помню, три раза повторяется только свят, свят, свят.
Да.
И горе, горе, горе. Больше три раза никогда не повторяется.
Но можно заметить, что при печатях между шестой и седьмой печатями у нас есть вставка запечатления. И здесь между четвертой и седьмыми трубами, ну и последующими трубами, тоже вот эта вставка есть. То есть явно какой-то вот такая водораздел.
Да, четыре печати отделены.
Отделены.
И четыре трубы отделены.
А, четыре печати.
И сразу задаем вопрос такой. Так вот, чем теперь четыре печати отличаются от тех трех печатей, то есть, говорю, печатей, от тех четыре трубы первых отличаются от остальных трех труб?
Но тут у нас было природное явление.
Да. Значит, тут Бог взывал к людям через природные явления. Теперь начнем читать, собратья, вот первое горе. Александровна, пожалуйста.
Ангел вострубил, я увидел звезду, падшую с неба на землю, и там был ей ключ от клади забездны.
Минуточку, что мы уже говорили о падшей звезде? Какое мы предположение сделали? Что это дьявол? Когда мы читаем здесь, как вам, Александровна, кажется, она согласуется с той мыслью, которую мы предположили? Читайте дальше.
Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.
Александровна, пожалуйста, может, выскажите вот мысли, которые вас действительно здесь потрясают.
Переломный момент. Тут уже не вредитель траве, а вредитель. То есть мы переходим от мира природы,
да,
на личностей.
И теперь кто же занимается людьми? Кто занимается людьми?
Звезда.
Но через кого?
Через насекомых.
Павлович, прочитай еще одну трубу, шестую.
Шестая. Святой ангел воскресит, я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. Я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей.
Павлович, замечаешь, что началось с зеленой травки наказание, помните, со смерти деревьев и зеленой травки? А оканчивается чем? Третья часть людей. Ну, а еще более впечатляющее. Да, это тоже очень важная мысль, что это уже происходит после того, когда люди получили печать. Хорошая мысль. Читаю вот этот текст. В шестой трубе, за тьмы тем.
Число конного войска было две тьмы тем.
Две тьмы тем. Где вы слышали вот это выражение «тьмы тем»? Давайте прочитаем мне несколько интересных текстов. И может... Это 16-й текст. Прочитай его еще раз.
Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его.
Запомним, что тьмы тем, и он это что? Слышал. А где вы еще помните, что он слышал какое-то число?
Число запечатлено?
Да. Вы там искать или помните?
Слышал число.
Да, слышал число, что запечатленных.
144 тысячи.
Сейчас сделаем еще один ход. Даниила, 7:10. Павлович, ты держи, а Витальевна пускай читает 7:10. Александровна, 5:11. Александровна, 5:11.
Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги.
Это о ком? Да. Это все небожители. И какое их количество?
Тысячи тысяч и тьмы тем.
Да. А вот это количество здесь какое?
Тьмы тем.
Тысячи тысяч тьмы тем.
Что? Только две тьмы тем. Понятно?
И остальные.
Не-не-не. Тоже небожители. Вот Оксана читала. Ну еще может быть. 5:11. Оксанка, прочитай, пожалуйста, 5:11. Не-не-не-не, Откровение 5:11.
Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч.
Значит, смотрите, что интересного. Божьих вот ангелов количество описывается какими словами?
Тысячи тысяч.
А войско вот это, которое теперь приготовлено для битвы?
Две тьмы тем.
Сколько это? Не пробовали?
Ну, тысяча тысяч.
10 тысяч.
10 тысяч.
Вот написано, вот, вот в посоле, ну, как в оригинале, мириада, это 10 тысяч по старорежимному тьма. Мириада, 10 тысяч тьма. Вот еще, да, и две, значит,
10 тысяч, минуточку. Значит, смотрите, 10 тысяч умножаем на 10 тысяч и еще делаем, и умножаем на 2.
8 нулей.
100 миллионов.
Да нет.
200 миллионов.
И теперь мне так кажется, я допускаю такую мысль, что он видел 144 тысячи против кого? Против двух. Против двух тьмы тем. Что-то понятно или нет? Да. То есть, оказывается, возможно, 144 тысячи и будут противостоять вот этому конному войску. Смотрите, что очень важно. Я глубоко верю в то, что это 150 лет. То есть 5 месяцев – это время 150 лет этих, скажите. Да, Османской империи. Я в это глубоко верю. Но кроме того, я еще вижу одну интересную мысль. Никогда мы в Библии не слышали расшифровки. Вот наступит время тяжкое. Какое тяжкое? И описания нет. А здесь, даже есть описание, мы можем так предполагать, описание того, как даже численно будет совершаться вот это последнее столкновение.
Это уже в прошлом, что ли?
Что?
Это в прошлом?
Нет, это в будущем.
Двойное исполнение в историческом плане.
Просто, и уже в будущем, а что в будущем?
Петрович, я понимаю,
в том, что в прошлом тут уже роли не играет. Когда Джосия Линч, по-моему, открыл вот это вот крах Оттоманской империи, он сказал, что вот такого-то числа Оттоманская империя прекратит свое существование. Подошло это, по-моему, Ануст какой-то был. Так начали закрываться повально вот эти вот безбожные клубы, то есть люди каялись, бросали, то есть это не может быть неправдой, то есть в плане исторического. То есть если такой ответ был на пророчество того, что в этот день Османская империя подпала под юрисдикцию этих держав европейских. Там Паша что-то принес документ, мол, от атаманского царя, ну то будет эта история уже. То есть это не может быть не так, да, это налагается на исторический момент. А мы же еще имеем, что оно может иметь двоякое исполнение. И историческое, как бы, и футуристическое, то есть в будущем.
Когда происходят вот эти события, обратил внимание, когда уже народ Божий частично запечатлен.
Как частично?
Потому что 144 тысячи продолжают работать совместно с Богом для того, чтобы вот еще с этих оставшихся
еще
кто-то еще покаялся.
Собрать великое множество.
Ну, пожалуйста, если хочешь, добрать великое множество. То есть это видно, что это происходит, ну я так вижу, по выражению.
Четвертого текста, да?
Что?
Это четвертый текст. Если не вредит людям, которые не имеют печать Бога на лбах.
Да, то есть уже часть людей запечатлена. То это относится, я так понимаю еще, к тому, что 144 тысячи могут противостоять кому?
Детям.
Да. Читаем выражение, теперь вернемся к пятому ангелу, который трубил, чтобы уже картина вырисовалась. Значит, звезда, мы сказали, это дьявол, падшая. Что теперь еще делается этим ангелом? Что еще разрешается ему сделать теперь?
Да, и не убивать, а только мучить их 5 месяцев.
Еще есть одна мысль такая. Как понимать 5 месяцев, кроме 150 лет?
Если уже это в будущем, то да, 150 лет ну, никак не мешает.
Ну, а почему вот для саранчи 5 месяцев не пробовали? Потому что жизнь саранчи очень коротка.
Биологическая.
Да, биологическая. Какая жизнь саранчи? 5 месяцев.
Откровение 9 глава 5 стих.
5 месяцев, да, есть такое.
Как будем понимать саранчу? Уже сошлюсь на авторитет, потому что иначе нельзя. Наши богословы высказывают такую мысль, что это демоническая саранча.
Ну, тут описание саранчи, оно говорит, как от скорпиона, и власть, как скорпиона имеет. Саранча имеет власть, какую имеет власть скорпиона земли. Ну, насколько я знаю, они больно кусаются.
Но мы можем предположить, что это вполне возможно, что Бог позволит дьяволу, которые были связаны вот узами вечного мрака, теперь вдруг будут освобождены.
Дан был ключ. Дан. Да. То есть дано было то, что не было дано ранее.
Да.
Поэтому новые возможности.
Да, поэтому мы будем говорить, это то, чего, вот как ты подчеркнул, чего никогда еще не было.
Суд без милости, не оказавший милости, по-моему, есть такая.
Есть такой какой текст. Но можем мы считать, что это действительно так? Александровна, Луки. 10 глава. С 17 по 20 текст.
Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, я видел сатану спадшего с неба, как молния.
Слышите, во-первых, он спал с неба, потом дальше.
Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю
вражду. И я понимаю, что Иоанн помнил это. И поэтому, как кратко все это описать, он говорит очень просто. Дан ключ, и все нечистые духи, две тьмы тем освобождаются. Поэтому, дорогие друзья, вы представляете, с чем придется столкнуться, ну вот, народу Божьему. Я понимаю, даже страшно слушать это. Ну, что?
Невообразимо. Уму нерастяжимо.
То есть то, что они полетели на Марс, они там кого-то найдут.
Нет, они на Марс не полетели.
Ну, еще дальше. Не, ну,
о проекте, который обанкротился, да?
Илон Маск и так далее.
Ну да, ведь объявили, что на Марс не полетят, обанкротились.
Раз нету возражений, то попробуем им двинуться дальше.
Горе. Мы уже два горя, получается, разобрали.
В чем горе? Что никогда, во-первых, ангел подчеркивает, что такого еще не было. Ну, помнишь, еще Ефесянам 6:12. Ефесянам 6:12.
Потому что мы собрали не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.
То есть вы видите, что Павел не скрывал этого, что мы привыкли говорить, что это, скажите, искушение Иисуса Христа, это как бы было очень неординарное для людей в том, что дьявол искушал лично сам Христа. То есть такого мы еще, ну, в книге Иова там чуть-чуть есть, но чтобы в открытую вот так Христос против дьявола...
Ну да, с транспортировкой на да. Храм.
Теперь обратите внимание, что происходит здесь. То нет ничего удивительного, что теперь Бог позволяет, чтобы и бесы, так как Христа дьявол искушал, так вот эти две тьмы тем, что теперь попробовали сделать?
Обольщать
святых. Если мы допустим такую мысль, то тогда мы будем понимать, что ожидает церковь, ну, в заключительных событиях. И вот хотя Христос допускает дьяволу вот эти величайшие переживания для своего народа, каков результат? Мы этот уже текст читали, но надо мысль вот эту еще, где там от этих... 18 текст.
От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей.
Значит, что люди видят?
Тоже ж была третья часть.
Люди умирают, а текст 20?
Рабочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих.
Слышите, язвы постигают людей уже. Не те семь язв, а язвы, которые в трубах. Язвы постигают, а люди что? А люди не каются. И если помните, мы предположили такую мысль, что Бог хотел показать, что в дни перед потопом Он закрыл дверь, то люди хотели войти. А здесь Он что хочет сказать? Что двери остаются открыты, язвами я людей, ну, извините за это слово, пробую убедить зайти. Люди умирают на глазах, а они что? Они не каются. Вот это, дорогие друзья, такое назначение семи труб. Это последняя попытка Бога людей спасти. И мы видим, что когда в благоприятное время люди не каются, то вряд ли даже воздействие язв может людей заставить покаяться. Еще мы имеем 10 главу. И немножко 11-й, там тоже продолжается, ну, я не готов сейчас к тому, чтобы эти вопросы тронуть, поэтому это уже в следующий раз. Пока только 7 труб, точнее 6 труб мы вот разобрали.
Ну, игра слов интересная, прочее. Не раскаялись.
Да.
Мы знаем прочее от семени жены, остаток. И мы видим тут тоже прочее. Тоже какой-то вот...
Остаток после тех, кто умер.
Да, тоже остаток. И если те умерли, то эти как бы запечатлены по-своему.
Ну, я так понимаю, что выражение прочее от семени ее, кроме... Откровение 12.17, все выражения прочие, это означает неверующие. Вот в одном месте, которое ты приводишь, 12.17, это неверующие люди.
Здесь.
Да.
Мы видим, что прочие выжили, те умерли треть, а прочие, они еще тут остались. Не раскаялись.
Да, ну могли бы раскаяться.
Если в чем-то повторюсь, прошу прощения, но думаю, будет интересно. Итак, приступим. Есть несколько комментариев в связи с тем, что наш урок субботней школы касается и семи труб, и двух свидетелей, поэтому затронем эти два момента. Но вначале кратко о двух свидетелях. И звери из 13 главы. Предлагаю вашему вниманию размышления о двух свидетелях из 11 главы книги Откровения. Можно предположить, что два свидетеля из 11 главы еще не выходили на арену великой борьбы, а вступят в нее при самых заключительных аккордах мировой истории. Можно думать, и есть для этого основания, что это вполне реальные личности, который, возможно, вскоре появится. Есть вероятность, что 11 глава – это более увеличенный участок из общей картины Великой Борьбы, описанной уже в 13 главе. То есть 13 глава – это обобщенное повествование о времени конца, а 11 глава – это более подробное описание определенного фрагмента в этой борьбе из 13 главы. То есть в 11 и 13 главах есть идентичные элементы, которые при наложении друг на друга повторяют контур один одного и как пазлы складываются в более выразительную картину событий последних дней, чем существующие раздельно. деятельность двух свидетелей происходит перед самым пришествием Иисуса Христа, которое принесет свободу Божьему народу. Они трудятся перед выходом святых из мирского Египта в небесный Ханаан. Этим они напоминают деятельность Моисея и Аарона, которые трудились перед выходом Израиля в землю обетованную. Моисей и Аарон тоже два свидетеля своего времени. Можно предположить, что и в наше время появятся два свидетеля, подобные Моисею и Аарону, только еще более могущественные. Моисей и Аарон сражались с фараоном и его жрецами. Два свидетеля будут сражаться со зверями из 13 главы. В 13 главе два зверя, свидетелей в 11 главе тоже двое. Итак, Моисей и Аарон вели работу перед самым выходом из Египта, в конце времени пребывания народа Божия в рабстве. Два свидетеля по характеру своей деятельности схожи с работой, которую выполняли Моисей, Аарон, их тоже двое. Поэтому можно предположить, что деятельность и двух свидетелей из 11 главы Откровения приходится на конец времени перед вторым пришествием, в канун выхода из Египта народа Божия в небесный Ханаан. 11 глава очень похожа на 13 главу. И можно предположить, что 11 глава является более подробным описанием, как мы говорили выше, некоторой части 13 главы. Возможно, что зверь из 11 главы тот же, что и в 13 главе. И выход зверя из бездны и из моря может быть одним понятием, так как бездна – это вода по первой главе бытия. Ну, так предположение. Зверь в 13 главе несет в себе силу, характер трех зверей из Даниила – барс, медведь, лев. Поэтому, чтобы сразиться с таким зверем, необходима такая же тройная сила. И два свидетеля несут в себе характер служения и силу великих пророков Библии – или Моисея. Или первое, что он делал, это огонь пожирает врагов, второе – затворяет небо для дождя. Это его такие чудеса. А Моисей превращает воды в кровь. Это то, что делали два свидетеля. Итак, попробуем мы сделать некоторое пояснение по соответствию 11 главы и 13, и двух свидетелей, и зверя из 13 главы. Итак, два свидетеля и зверь аккумулируют в себе для последнего акта земной борьбы силу, могущество и дух нескольких составляющих. Зверь вбирает в себя все самое сатанинское и сильное из предшествующих ему зверей – барс, медведь, лев – и становится как бы суперзверем. Два свидетеля обладают силой Божией и властью двух величайших пророков Библии и могут творить три чуда, которые делали в своей жизни Илия и Моисей. Илия низводил огонь на хотевших его арестовать и затворил небо для дождя, а Моисей превращал воды в кровь. Как два свидетеля, так и звери из 13 главы говорят устами и провозглашают определенную весть. Время их деятельности в обоих главах, в 11 и 13, идентично, только выражено разными словами, составляет несколько лет, 1260 дней, 42 месяца. Следующее. Весь мир восхищается зверем и задается вопросом, кто может сразиться с ним? 11 глава отвечает, два свидетеля могут сразиться с ним. В обеих стихах описано сражение зверя со святыми, и в обоих главах зверь побеждает. Есть аналогия с 7 текстом из 12 главы книги Даниила. Мы видим, что деятельность двух свидетелей и зверей распространяется на весь мир и станет всем известной, как и написано. И многие из народов и колен и языков и племен будут смотреть на трупы их. Это о двух свидетелях и о звере, дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. Деятельность двух свидетелей и зверей из 13 главы оканчивается почти одновременно, вторым пришествием Христа. В 11 главе после воскресения двух свидетелей идет землетрясение и седьмая труба, знаменующая конец царства мира и начало царства Божия. А в 13 главе деятельность зверей оканчивается описанием Агнца на горе Сионе с группой спасенных. Может возникнуть проблема, когда все мы хотим видеть в символах и образах. Все в символах и образах. Нам трудно поверить, что вдруг могут появиться не два каких-то образа, а два свидетеля вполне реальные и осязаемые, которые будут совершать чудеса и огонь не сводить с неба. Когда Бог говорит о трупах двух свидетелей, о духе жизни, входящем в них, и о их воскрешении, то этим Бог нас отсылает к книге Бытие, где эти понятия относятся к реальным людям, к человеку из кожи и костей, а не к символам чего-либо и образом. Зверь, и он из плоти и костей, он реальный, это не символ, это реальные люди, это реальное собрание людей, одержимое дьявол с общей идеологией, политикой и целью. И свидетели тоже должны быть из плоти и кости реальные люди с одной целью и идеей. Иначе выходит, что реальный зверь сражается с символами, образными свидетелями. Нет оснований к зверю подходить с одним принципом толкования, к свидетелям с другим. Зверь – это люди. Два свидетеля – тоже люди. То есть два свидетеля должны быть и появиться где-то в наше время, тогда, когда в будущем начинает действовать зверь из 13 главы. Сам Христос назван свидетелем, смотрите, верным и истинным. Его последователи названы свидетелями. У Исаия мы читаем: «Вы свидетели мои, говорит Господь». И великое множество из откровений тоже свидетели. И все, кто сражается со зверем и дьяволом, они победили во крови Агнца и словом свидетельства своего. Это все люди, свидетели, это не символы. То есть мы сейчас говорим о том, что есть еще особые два свидетеля, которые не замещают собой других свидетелей, но что среди всех иных свидетелей они имеют свою особую миссию и силу для свидетельства, отличную от свидетельства других свидетелей. Хотя в общем и по идеологии, и по свидетельству у них одно – это свидетельство о едином истинном Боге. Необходимо уточнить один важный момент. Дьявол больше всего воюет не с законом, как таковым, возможно, или писанием в нашей земной истории – как самостоятельной единицы, чтобы нам Писание считать за свидетелей, а именно с людьми, в которых этот закон живет и действует, которые являются олицетворением Писания закона Божия. Это есть наилучшее свидетельство. И опять в этом случае мы приходим к людям из плоти и крови. В этом весь смысл. Маленькие люди, которых дьявол ненавидит и презирает, могут силой Божией стать ходячими законами Божьими, во плоти. Это и есть истинные свидетели. И теперь мы перейдем к трубам из книги Откровения. Откровение тоже интересная тема, есть несколько для вас мыслей. Итак, мы коснемся теперь труб. Что важно, необходимо уточнить о празднике труб. То есть, возможно, многие из вас знают, что библейский цикл праздников состоит из весенних и осенних. Каждый из этих праздников имеет свой смысл спасения человека. Весенние праздники, как мы знаем, исполнились. Это Пасха и Пятидесятница. По разным толкованиям мы живем или будем жить во время исполнения череды осенних праздников. Это праздник труб, Рош Ашана и День Очищения, то есть Йом-Кипур, Куща Суккот. И праздники имеют свою хронологию и четкую последовательность. Теперь смотрите сам вопрос. Он не основной, но для размышления хотелось бы на него получить ответ. Перед началом Йом-Кипура, то есть Дня Суда, идет праздник труб. И только после его окончания и некоторого промежутка начинается День Очищения. То есть сначала идет праздник труб, он заканчивается, и после него идет, начинается Йом-Кипур. Тогда возникает вопрос. Если на сегодняшний момент трубы еще не окончились, то как День Очищения, Йом-Кипур, или День Суда, может начаться и длиться уже больше 170 лет с момента 1844 года? Это есть вопрос, и хотелось бы на него получить ответ. Например, может быть такой ответ. В данном случае 7 труб, которые в Откровении, которая является пророческой цепью, совершенно не отсылка к празднику труб Библии, Рош Ашана, ветхозаветному празднику. Только и всего, что в обеих текстах присутствует слово «труба», и не больше. Но такое утверждение, что ветхозаветный праздник труб не является прототипом труб из Откровения, он не имеет под собой основания. В книге Откровения в контексте 7 труб описываются такие категории священнического служения, как жертвенник, кадильница, фимиам и суд Божий. Это вполне соответствует контексту ветхозаветного праздника труб и тому, что в эти дни происходило. Например, Джон Паулин делает связь праздника труб с трубами откровения, то есть Ветхий Завет с откровением. И так он пишет: «Праздник труб, день искупления, звук семи труб, сцена, помещенная почти в середину книги Откровения, и напоминает читателю о семи ежегодных праздниках новолуния, кульминациях которых был праздник труб. Он знаменовал переход от весенних праздников к осенним. Праздник труб, приходившийся на первый день седьмого месяца, соответствующий, ну, как бы седьмой трубе, возвещал о судном времени, завершающемся днем искупления. С этого момента в книге все больше внимания уделяется концепции суда». Жак Дукан еще больше подчеркивает связь праздника труб и откровения. Он пишет: «В контексте апокалипсиса аллюзия на шофары еще больше подчеркивает тему надежды». На шофары, в смысле на трубы, которыми трубят. «Суда и призыв к покаянию. Ангел в льняной одежде, возжигающий фимиам пред Богом, это Иисус, который со времени своего восшествия на престол осуществляет служение ходатая, нашего адвоката перед Богом небес. В то же самое время кадильница, наполненная горящими углями и брошенная на пол между галереей и жертвенником, знаменует собой призыв к покаянию, вторя как эхо драматическому звучанию труб. В книге Иаиля также сочетаются трубные звуки, которые призывают Израиль к покаянию, и ходатайство священника между притвором и жертвенником. Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим, раздирайте сердца ваши и одежды. Иаиля 2, с 12 по 17 текст. Интересный текст, стоит его прочесть. То есть посредством такой аллюзии на праздник труб и на увещевание пророка Иаиля видение апокалипсиса предупреждают нас о грядущем суде. Но оно заверяет нас и в ответе Бога. Это призыв к покаянию, акт, который возвращает нас к Богу. Смотрите, важная фраза: о грядущем суде. День искупления наступает через 10 дней после праздника труб. То есть не параллельно празднику труб, а после, после его окончания. 10 дней испытания отделяет Рош ха-Шана, праздник труб, от Йом-Кипура для очищения, в течение которых евреи готовятся к великому судному дню. Жак Дюкан. И Болотников Александр тоже о семи трубах пишет следующее. Согласно тексту Псалма Давида, трубный звук символизирует начало Божьего суда. Таким образом, начинаются 10 дней трепета и благоговения, называемые на иврите «Ямим Нораим». В течение этих дней люди просят друга прощения за свои неверные поступки, совершенные в течение года. И второе. Нам необходимо также следующее рассмотреть. Если трубы еще не прошли, а седьмая труба только будет, то и здесь нет последовательности праздников. Только после труб может начаться Йом-Кипур, день суда. А если трубы, пусть даже только седьмая, шестая, еще не окончились, то Йом-Кипур начаться не может. Вот в чем, собственно, и весь вопрос. Сначала трубы, потом день суда, но не параллельно. И стоит не забывать, что возложение грехов на сатану после тысячи лет тоже в какой-то смысле Йом-Кипур. Стоит отметить, что и наши адвентистские источники, которые говорят о том, что мы живем в период седьмой трубы, которая еще не завершилась. Так семинар по откровению под редакцию Дымани об этом говорит. Из этого мы видим, что семь труб следуют до самого конца земной истории и оканчиваются непосредственно вторым пришествием. Вопрос остается открытым. Как может начаться час суда, то есть Йом-Кипур, если трубы еще не завершились? И это только то, что проистекает из хронологической последовательности праздников в Писании и их исполнением в жизни. Есть еще вопрос следующий. Возьмем праздник Пасхи. Главный день праздника продолжался один день из всех семи. Исполнение этого праздника, Песах, Голгофа, Мессии Иисуса Христа, продолжался в течение одного дня. Заметьте, прообраз и его образ по времени своего исполнения не отличались в продолжительности. Пятидесятница. Ветхозаветный праздник длился один день, но его исполнение, которое произошло в жизни апостолов, также соответствовало временному отрезку прообраза и составило один день. Праздник Пасха, заклание Агнца в один день. Исполнение праздника Агнец на Голгофе – один день. Праздник Пятидесятницы – один день. Исполнение праздника в жизни апостолов – один день. По данной аналогии можно предположить, что исполнение и осенних праздников будет по аналогии с весенними и составит короткий отрезок времени и не будет измеряться столетиями или тысячелетиями, как предполагают, что трубы многие сотни лет звучат где-то в этом роде. Если Пасха и Пятидесятница исполнились в один день, то почему трубы должны исполняться в течение уже почти 2000 лет, а день сюда уже как бы идет более 170 лет? Хотелось бы получить ответы и вот на эти вот вопросы. И дальше теперь по самим трубам, их содержимому и их смыслу вот для нас. Итак, будем рассматривать вопрос, что трубы – это не символы прошлого, а реальность будущего. И будем их рассматривать как реальность настоящего. И то, что происходит в трубах, будем воспринимать как факты. К примеру, первая труба начинается и исполняется путем возникновения страшных пожаров и смертельной жары. Возможны многие человеческие жертвы. Вторая труба затронет море, живущих и плавающих в нем. Третья труба погубит более мелкие источники вод, реки и пьющих из них. Смотрите тексты по трубам. Четвертая труба является промежуточной переломной, ибо является небесным знамением. День сокращается на треть, меркнет луна, день будет оканчиваться, ну, к примеру, в 14:00 и наоборот начнется в 12:00. Это вызовет полный коллапс в религиозном и политическом мире. Население планеты будет в панике и искать выход. Тут является сатана под видом Христа и заявляет, что он все сотворил и судит мир. Будет много чего интересного. И даны были ему уста, говорящие гордые богохульные. Дана ему была власть действовать 42 месяца. Пятая труба. Касается всех нераскаявшихся и уже не вредит самой земле. Люди ищут смерти. Шестая труба продолжает поражать нечестивых, но уже другим способом. Люди получают смерть. Седьмая труба провозглашает о конце. Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа». И четыре ангела, отпуская четыре ветра, начинается семь язв. То есть семь язв идут в конце семи труб. Важно, что в период после четвертой трубы охватывает действие именно к нераскаявшимся, а остальные трубы к не имеющим печати Божией. И поклонятся дракону и зверю, также не записанные в книге жизни, и поклонятся ему все живущие на земле. Прочитывая Писание «Начало семи язв», можем обратить внимание на следующий текст. «И увидел я иное знамение на небе, великое чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Обратите внимание, оканчивалась ярость. То есть получается, есть ярость, которая идет до этих семи язв. И возможно, это суды семи труб. «После сего я взглянул, и вот отверстие храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв». И тут мы можем найти подобные аналогии в описании седьмой трубы. «И отверстие храм Божий на небе, и явился ковчег завета в его храме». Возможно, это одно и то же событие во времени, описанное в двух главах, о седьмой трубе и о начале семи язв. Иоанн видит отвергшийся один и тот же храм в одно и то же время, и в это время является временем исполнением седьмой трубы. И именно тогда, когда храм отверзается, седьмая труба, выходит и семь ангелов семью язвами. Семь язв исполняются в год седьмой трубы. Сейчас объясним, почему так может происходить. Важно еще следующее отметить, что одна труба не сменяет другую, но добавляется к предыдущей и так по нарастающей, что одна казнь как бы может входить в следующую. Итак, следующий момент, который нам интересный. Читая 14 главу Откровения, мы видим: «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники вод». Здесь перечисляются все объекты, упоминаемые в четырех первых трубах. Смотрите, первая труба касается земли, земля, вторая труба касается моря, третья труба – источников вод, четвертая – небо. То же самое есть в перечислении трехангельской вести. Получается, что трехангельская весть идет в процессе первых трех-четырех труб. То есть, когда наступит первая труба, то наступит особое время, как бы повторение трехангельской вести в период семи труб. И именно эта трехангельская весть в этот период времени наиболее важная и торжественная. То есть идет первая труба и казни, которые для земли. И ангел восклицает и говорит: поклонитесь сотворившему землю. Идет вторая труба, море. Ангел восклицает: поклонитесь сотворившему море. Третья труба, источники вод касаются. И ангел восклицает: поклонитесь сотворившему источники вод. Идет четвертая труба, небо. Ангел восклицает: поклонитесь сотворившему небо. То есть аналогия с казнями египетскими. И далее, когда уже идет четвертая труба, к вести первого ангела присоединяется второй, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Когда двурогий зверь начинает заставлять поклоняться другому зверю, то тут начинает кричать последний, третий ангел. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией». Нам необходимо это именно услышать. То есть какая интересная, красивая картина наблюдается. Как в Египте поклонялись реке, Бог судит, как бы реку уничтожает. Поклонялись скоту, Бог скот судит. Также и здесь. Бог как бы судит, ну, не саму землю, а уничтожает возможность питаться от земли. И ангел говорит: поклонитесь тому, кто сотворил землю. Люди на море торгуют и плавают, и берут от него все, не замечая Творца. Но ангел говорит: поклонитесь сотворившему, тот, кто море сотворил, и так далее. То есть это очень... Вот это и есть настоящая трехангельская весть в контексте семи труб. Итак, в связи со скорым исполнением семи труб можно размышлять о времени входа евреев в Ханаан. За некоторое время, смотрите, до входа в обетованную землю Иисус Навин объявил, что это случится через три дня. По прошествии трех дней он дает дополнительное указание, что когда они увидят ковчег, обратите внимание, то пусть сами двинутся. Это Иисуса Навина, 1 глава, 10-11 текст. Это может быть аналогией с концом нашего странствования по земле и временем вхождения в небесный Ханаан. Бог, когда наступит время семи труб, то есть от начала первой, как бы говорит, что через семь труб войдете в Ханаан. Что еще интересно, в самое время входа в небо, во время седьмой трубы, является отвергшийся храм и ковчег завета, как и во время Иисуса Навина. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: пройдите по стану, дайте повеление народу и скажите: заготовляйте пищу. Спустя три дня вы войдете за Иордан, дабы прийти взять землю. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников левитов, несущих его, то вы двинетесь с места своего, идите за ним». И в Откровении мы читаем: «И явился ковчег завета в храме его». То есть мы у Иисуса Навина читаем: «Когда увидите ковчег», то есть наступило время вхождения в Ханаан, также и здесь: «И явился ковчег завета в храме его». Это время 7-й трубы, святые входят в Ханаан небесных. Очень интересная аналогия. И также у Елены Уайт мы можем прочитать, у нее всего есть 2 фразы, толкующие 7 труб, и они не растягивают 7 труб на столетие, тысячелетие, а указывают, что они будут в будущем и будут очень краткие. Итак, вот что в сборнике Маранафана пишет: «Битва Армагеддон начнется, и этот день никого не должен застать спящими. Одна за другой звучат трубы, одна за другой на жителей земли изольются язвы. Грядут события огромной важности». Здесь мы видим, что она относит события труб к будущему. Не к прошлому, настоящему, а к будущему. И в этой же книге следующий момент. 7 ангелов стояли перед Богом, чтобы принять поручение. Им были даны 7 труб. Господь вышел, чтобы наказать жителей земли. Когда Божьи язвы посетят землю, на нечестивых будет падать град величиною с талант. То есть, опять же, 7 труб – это времени наказания жителей земли. Опять же, будущее. Можно ли доказать или показать, что были трубы в прошлом? То, что утверждает, что трубы прошли или идут, или заканчиваются, то это, вероятно, заблуждение. Если трубы уже были в прошлом, то церковь того времени должна была во время с 1-й по 6-й трубы понимать, что это именно те трубы из Откровения. А свидетельств прошлых веков того, что христиане тогда, 500 или 1000 лет назад, понимали, что они живут во время труб, таких свидетельств нет. Любое пророчество дано для того, чтобы познать будущее, а не только чтобы посмотреть назад, в прошлое. Перед выходом евреев из Вавилона Иеремия исчислил годы пленения. Перед приходом Мессии волхвы поняли, что пришло время. Перед выходом на миссию Иисуса Иоанн начал проповедь о нем. Перед разрушением Иерусалима Иисус заранее это предсказал, и христиане это увидели и спаслись. То есть Иисус... Бог, даруя в Священном Писании весть, показывает будущее, чтобы облегчить жизнь и ожидания своих верных людей. То есть перед исполнением любого пророческого времени Бог дает понимание того, что это время пришло или скоро наступит. Если нет свидетельств прошлых христиан о том, что они поняли трубы в свои столетия, то откидывать трубы с сегодняшнего времени в прошлые столетия, возможно, будет ошибкой. Откровение говорит, что действие труб охватывает почти весь мир, а популярное толкование труб относит их к исполнению только к некоторым странам прошлых столетий или тысячелетий. Если пророчества начинают пониматься только через 1000 лет после их исполнения, то это уже не пророчество, а скорее какая-то пророческая археология. Иисус говорит о откровении Иисуса Христа, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, а не что уже прошло. И откровение открывается рабам Божьим по мере приближения событий, описанных в книге. То есть просто изучением понять невозможно. Еще очень интересна связь Иерихона и его разрушение 7 трубами. В течение 6 дней израильское войско совершало обход города. Настал 7-й день, и с первыми лучами солнца Иисус Навин выстроил ополчение Господне. Теперь сынам Израилевым было велено 7 раз обойти Иерихон, и когда трубы мощно вострубят, громко воскликнуть, после чего Господь отдаст им этот город. И тут смотрите, интересная параллель с 7 трубами из Откровения. Народ и священники в течение 6 дней раз в день обходили Иерихон и трубили трубами. Труб было 7. В 7-й же день они обошли Иерихон 7 раз и вострубили. Вострубили и юбилейный рог. Воскликнули, и город пал. Так же происходит и в период 7 труб нашего времени. Во время 6 труб одна труба сменяет другую, Но в седьмой год или в седьмую трубу звучит последняя седьмая труба. Изливаются семь язв, и миру всему приходит конец. Как израильтяне в один день обошли город семь раз, так и в год седьмой трубы семь язв быстро сменяет одна другую. Звучит юбилейная труба, мертвые воскресают. То есть идет семь труб, а в седьмую трубу семь язв, как и семь дней обходили, а в седьмой день семь раз обошли. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, мы изменимся. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, мертвые воскреснут. Это 1 Коринфянам и Фессалоникийцам. 15 глава и 4. Пророк Иеремия, предвидя это страшное время, восклицает: «Волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани». Вот приходит день Господа, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников. В преддверии этого великого дня Слово Божие самым серьезным бдительным образом призывает народ Божий преодолеть духовное оцепенение и раскаяться, и смириться, и искать Его. Интересно, что Иеремия, смотрите, упоминает день трубы и отсутствие на небе света. Похоже на аналогию с четвертой трубой. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? 1 Коринфянам. То есть, если мы отсылаем трубы к прошлому, то кто будет готовиться к сражению в будущем? Когда мы понимаем, что трубы – это будущее, которое скоро совершится, и настоящее, то мы будем готовиться к этим будущим событиям. Когда мы понимаем, что трубы – это прошлое, это делает нас более спокойными, вальяжными в жизни. Это опасно, когда мы все пророчества относим только к прошлому и к прошлому. Как вот и написано в Иеремии 42. «Нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного гласа не услышим. Голодать не будем, и там будем жить». Приспособление к миру, мирской образ жизни, многих верующих сделает их неспособными услышать звук трубы. Они слишком далеко ушли в Египет. И как мы знаем, Псалом 88, «Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят в свете лица Твоего, Господи». Еще интересная выдержка из трудов одного известного адвентистского богослова, это Джордж Вандеман, он пишет: «Армагеддон совершится, когда земная история подойдет к концу, когда зазвучат семь труб и начнутся семь судов». То есть мы видим, что и этот автор относит семь труб к будущему. Семь труб к будущему. И Матфея, хороший текст: «Но в полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». Итак, у нас есть возможность поправить свои светильники, готовиться к семи трубам, и чтобы нам быть не участниками этих событий, а лучше наблюдателями, чтобы на себе не испытать ярость Божьего гнева. Нам необходимо удалить от себя всякий запинающий грех, проступок, примириться с Богом, стать истинно Его рабами в любви и истине. «Пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Наступил брак Агнца, жена его приготовила себя». То есть у нас есть возможность еще поправить наши светильники и приготовить себя, ибо только готовые войдут. Нам необходимо стать святым Божьим народом. И весть о том, что трубы – это время будущего, это должно каждого из нас подстегивать, не давать уснуть, расслабиться и понимать, что время близко. И мы можем или потерять, или обрести спасение. Слава Богу, будьте благословенны. Аминь.